Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Надеюсь, ваш понедельник начался гораздо лучше, чем мой, потому что у меня буквально за полтора минуты до эфира все сломалось прямо передо мной сейчас. И я не знаю и не представляю, как мы будем с нашей прекрасной гостьей Марией вести эфир, но надеюсь, вы ничего не заметите, несмотря на то, что я вас предупредил об этих проблемах. И мы прекрасно проведем ближайшие 50 минут, потому что тема-то у нас очень классная. Мария у нас христианский журналист, и говорить мы сегодня будем о том, как рассказать о Христе очень интересно. А почему такая тема появилась? А потому что, вы знаете, во многих церквях сегодня появился прямо вакантное место, должность директора по пиар там, или менеджера по продвижению, что-то такое странное, какая-то должность, и внутри церкви. Все почему? Потому что большинство людей, христиан, иногда это касается и меня тоже, не способны интересно и увлекательно рассказать о своей вере неверующим людям, атеистам, скептикам или просто желающим побольше узнать о Христе. И вот как это сделать интересно и почему такие проблемы возникают, сегодня и в ближайшие 50 минут мы будем говорить об этом с Марией, с нашей замечательной гостьей. Вы ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Помните о том, что в описании к этой трансляции у нас есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на мой YouTube-канал. Заходите, подписывайтесь. Ставьте колокольчики под любой из трансляций, в том числе и это, чтобы получать уведомления о предстоящих эфирах. И, конечно же, вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Напоминаю о том, что все они существуют только благодаря и исключительно тому, что вы принимаете посильное финансовое участие в этих проектах. 100 рублей, которые вы нам жертвуете ежемесячно, помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. Ну и телефон доверия большинство из вас видит на экране. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Эта услуга совершенно бесплатна для всех наших слушателей, вне зависимости от их религиозной принадлежности или непринадлежности какой-то религии. Если вам просто плохо, тяжело, тоскливо, если вам нужна консультация, душепопечение, звоните до 11 вечера включительно по московскому времени и получайте свою помощь. Многие консультанты наши работают на этом номере телефона уже 18 лет. Поехали! Поехали?
Поехали.
Волнуешься?
Немножко.
Я тоже жутко волнуюсь, потому что у меня до сих пор ничего не включилось на компьютере. Но я надеюсь, все-таки это нам не помешает с тобой поболтать. В конце концов, тема действительно интересна. Давай для начала поговорим о тебе. Я знаю, что ты долгое время занимаешься журналистикой.
Да.
Какое-то время ты являешься христианкой.
Да.
И, что удивительно, твоя христианская журналистика началась раньше, чем началось твое христианство.
Верно. На самом деле, да, это весьма интересная история. Мое христианство началось сразу со служения, но я тогда еще не воспринимала это как служение, я воспринимала это просто как свои творческие проекты. Я вообще пришла в церковь в 15 лет и пришла ради, наверное, движухи. Я мечтала тогда играть в рок-группе. Мой знакомый сказал мне про своих друзей-музыкантов, ни слова про церковь. Говорит, ну вот приди, может быть, тебе понравится.
Тебя обманул тебя буквально.
Можно сказать и так. Я вот сейчас вспоминаю и понимаю, что это был такой злой умысел. Он все заранее знал, что он пытается меня завлечь в церковь. Но я ничего не знала, не подозревала. Была жертвой обстоятельств, можно сказать. Но на самом деле я пришла к ребятам на репетицию. Там были вот эти вот божественные песни, слава Богу, воспевалась. И на тот момент я, наверное, всего этого не поняла. Мне было просто круто от того, что гитара, барабаны, клавиши звучат вместе. И вот меня это настолько наполнило, что мне захотелось тоже быть с ребятами. Мне было не очень важно, о чем они поют. Важно было, что вот, мы сейчас будем играть вместе, будем выступать. Ну, выступать в кавычках, это были воскресные служения. Как-то так вышло, что меня сразу взяли. И тогда же, практически тогда же, начался мой и журналистский проект. Я начала в церкви выцеплять каждую неделю людей и разговаривать с ними о Христе, о том, как изменилась их жизнь после того, как они пришли в церковь, после того, как они встретились с Богом. И на тот момент я даже не предполагала, что их свидетельства изменят и мою собственную жизнь. Ну, я тогда была подростком, и у меня не было каких-то особых проблем. У меня благополучная семья. У меня не было каких-то серьезных там, травм, болезней, чего-то такого. Но, видимо, вопрос, для чего я живу, в чем смысл, зачем вообще я родилась, почему именно в этой семье, в этом городе. Вот такие вопросы у меня были. И потому я начала задумываться о Боге тоже, и особенно через свидетельства тех людей, которые были у меня каждую неделю. То есть я брала интервью и была такой, можно сказать, заинтересованной, но как бы отстраненной. То есть я не то, чтобы вас там понимаю и поддерживаю, я просто хочу узнать, что произошло в вашей жизни. Ну и, собственно, вот. Собственно, я начала писать эти статьи и начала задумываться, может быть, если Господь делает так много чудесных вещей в жизнях людей, может быть, Он и в моей жизни может что-то сделать. И я подумала, да, надо попробовать двигаться с Ним. И знаете, когда я приняла решение ходить в церковь, служить Богу, уже не просто по приколу, а потому что это, ну, мне это нужно в первую очередь самой. Это откликается у меня в сердце. Когда я приняла такое решение, я поняла, как круто жить с Богом, как классно служить Ему, как классно, когда вокруг тебя люди добрые, они не матерятся, они не злословят тебя за спиной. Они просто благословляют тебя, и это колоссальная разница между тем, что я видела в мире, между тем, что я видела в своих ровесниках на тот момент, и что я видела в церкви. Поэтому я осталась, и вот сейчас мне 22, получается, 7 лет. 7 лет я в церкви, и, наверное, 6 лет занимаюсь христианскими проектами так довольно активно. То есть 7 лет началось мое служение, и 6 лет я христианка, наверное, вот так вот, немножко парадоксально.
Ты облегчила мне участь, потому что я только хотел сказать, что про твой, немножко намекнуть на твой молодой возраст, но ты уже его сказала, и, значит, мне будет проще гораздо, ты не выцарапаешь мне глаза за то, что я его озвучил в прямом эфире. А обычно, когда молодые люди приходят, вот твой возраст, ты пришла в 15 там, лет в церковь, и они слышат вот эту всю ерунду, которая там в церкви происходит, вот эти песенки заунывные про Бога, у них сразу возникает какая-то антипатия ко всему этому.
Но на самом деле, я не знаю, почему заунывные песни звучат очень часто в церквях. У нас были не заунывные. Ну, то есть я уже сказала, что это были барабаны, гитара, это был рок такой христианский.
Да, но это был про Бога, тем не менее, все равно.
Про Бога. Ну, знаете, в этих же песнях в них большой смысл, тем не менее, есть. И если немножечко послушать их, то это очень даже интересно. Вот давайте послушаем те песни, которые звучат сегодня на мирских радиостанциях, ну вот на обычных, на светских станциях. Там вообще нет смысла.
Я, если честно, не знаю, потому что я...
Меня все время, меня ужасает то, что я слышу на обычных радиостанциях где-то в машине. В основном там только пошлость. Вот пошлость, черный юмор, пошлость. И все вот так вот это чередуется. Смысла нет никакого, и музыка тоже, в общем-то, однотипная. А тут я пришла в церковь, тут живые инструменты. Тут смысл есть в песне. Тут не просто какая-то рифма. Тут поется о любви, о душе. Мне кажется, это не может не цеплять. И если честно, вот, Влад, я могу сказать, что многие молодые люди, которые приходят в церковь, они очень даже цепляются за музыку. Им нравится музыка. И у меня даже есть знакомая, моя приятельница, которая пришла в церковь только потому, что у нее возникла возможность там спеть. Ее пригласили на конференцию, она там спела и после этого заинтересовалась. Говорит, как классно, мне нравится музыка, мне нравится, что вы делаете.
Угу. Обычно в церквях, как правило, не пускают неверующих людей, всяких вот этих мирских, там, вот этих грешников в служение, в музыкальное и так далее. Почему тебя как-то допустили туда, когда ты была еще неверующим человеком, и сразу включили в какую-то эту внутреннюю работу, жизнь в церкви?
Я сама задаюсь этим вопросом, как это произошло. Но я думаю, что это было для того, чтобы как раз меня заинтересовать христианством. Дело в том, что да, обычно происходит такой долгий процесс внедрения человека в церковную культуру, особенно чтобы доверить ему служение. Но, видимо, ребята на тот момент, они как-то вот сразу доверились мне. Но они знали мою семью, они знали, что я там не хожу...
Неопасный человек.
Да, по подворотням там... не шатаюсь, с кем попала. Видимо, они сразу как-то вот доверили мне служение. Но сейчас, вот сейчас такого, кстати, намного меньше. Сейчас так.
Знаешь, я тебе не верю. Когда ты сказала о том, что ты была таким сторонним наблюдателем, беря интервью, я почти уверен, что это неправда. Я встречал людей, которые занимались примерно тем же самым, что и ты, и всегда у них была позиция либо они с помощью этих интервью. То есть, понятно, что ты журналист, ты делаешь журналистскую работу. Но есть как бы второй план всей этой истории, как мне кажется. Мои знакомые, которые были в такой же позиции, как и ты, одна девушка, например, она пыталась, задавая вопросы, уговорить себя стать верующей. То есть она смотрит на людей, да, на классных парней, девчонок, верующих в Бога. Она не верующий человек. Она понимает, что эти люди, они крутые, они классные и все прочее. В ней этой веры нету. И она, беря интервью, пытается себя уговорить с помощью этих интервью стать христианкой. Второй человек, наоборот, он, беря интервью, искал какой-то подвох, да, какое-то второе дно во всей этой истории с плохим душком. То есть вроде бы он берет интервью, а вроде бы все-таки нет, он хочет найти какое-то зло там, да, такое. У тебя была вот эта вторая какая-то история?
Наверное, да. Наверное, как раз-таки первый случай вот с той девушкой, это про меня. Через эти интервью я, наверное, действительно пыталась ответить на свои какие-то вопросы. Пыталась, наверное, понять, зачем Бог нужен человеку в современном мире. Вообще-то все же есть сейчас у людей. Нету каких-то серьезных преград, да, чтобы человек прям страдал в этом мире. Человек может быть, в общем-то, особенно не страдать, счастлив может быть. У него есть там машина, квартира, дети, работа хорошая, может быть. Ну, то есть вот он весь вот этот вот мир вокруг себя обустроил. Зачем ему Бог? И вот на этот вопрос я для себя отвечала через эти интервью. И несмотря на то, что большая часть людей, которые рассказывали мне о своей жизни, у них были проблемы, у них были зависимости, у них были сложности в семье, у них были какие-то тяжелые душевные переживания. Несмотря на то, что Бог изменил их в этой сфере, в их проблемной сфере, у меня этих сфер не было, но тем не менее у меня были вопросы, и я думаю, что на самом деле этот вопрос, он есть у каждого. Вот этот вот глубоко-глубоко внутренний вопрос, а где Бог? А где Бог? Ну вот как он в моей-то жизни будет проявляться, а зачем он мне нужен? И я думаю, это такая, знаете, определенная пустота, которую люди не знают, чем заполнить. То есть сегодня есть много разных практик, йога, там, медитация. Ну, люди пытаются заполнить эту пустоту, которая у них есть.
Та самая известная стереотипная фраза, да, что у каждого человека есть в душе...
Пустота размером с Бога, конечно.
То есть для тебя это не был стереотипом, вот эта фраза?
Наверное, нет. Наверное, нет. Но я это не сразу поняла. Сначала я думала, что я журналист, и я тут ни при чем, я просто с вами пообщаюсь и напишу о вас статью. Но и там еще подвох такой был, так как я статьи о своей собственной церкви, ну, в рамках своей собственной церкви выпускала, то мне не следовало в негативном ключе писать что-то, и это меня немножко сдерживало. Сначала меня это немножко напрягало, а потом я поняла, что вот этого негативной этой стороны ее, в общем-то, и нет. Ну, то есть это такие...
Ой,
ее нет. Когда мы говорим об истории людей, вернее, она, знаете, она может возникать, когда человек ходит в церковь, и он в церкви видит какие-то там загвоздки, какие-то камни, которые ему мешают принять Бога. Вот именно в церкви, во взаимоотношении людей. Но когда человек мне рассказывает свою историю, свое свидетельство, ну, что ты тут скажешь? Казалось бы, вот я всегда задаюсь вопросом, вернее, наверное, раньше задавалась вопросом, как может сочетаться журналистика, которая, по идее, это вот та сфера, которая основывается на фактах, да, и религия, христианство, ну, то есть где, ну, какие факты, здесь вера в первую очередь, да, и у меня очень часто были такие противоречия внутри, ну, как вот это все соединить? А потом я поняла, что свидетельство людей — это тоже факт. Это свершившийся факт. Человек был болен раком, у него был рак, конкретный поставленный диагноз. За него церковь молилась, и рака нет. Ну, разве это не факт? Ну, как можно это опровергать? Множество было таких
свидетельств.
Любой скептик
тебе скажет на это следующее. Ну, наверняка же он принимал лекарства, проходил там терапию какую-то лучевую и все прочее, прочее. И его просто вылечили лекарства и все остальное прочее.
Ну, конечно. Поэтому есть множество других еще свидетельств. Но что касается лекарств... Да слава Богу. Я думаю, что лекарство это тоже от Бога. Я думаю, что в первую очередь душевное состояние тут имеет значение. То есть бывает, знаете, человек болен раком, он принимает лекарство, но он внутри уже умер. У него нет надежды. Он не знает, для чего ему жить дальше, он не знает вообще, почему с ним все это случилось, и все. И он теряет эту надежду, и погибает не столько даже от самого рака, сколько от вот этого внутреннего тяжелого состояния, что он не знает, в чем смысл и почему у него вообще такая короткая жизнь в итоге-то оказалась. А когда человек встречается с Богом, он понимает, что ну, все может быть по-другому, что этот рак – это еще не приговор, что его можно преодолеть, что есть надежда.
Какой чаще всего наиболее часто встречающийся ответ, ты встречал людей, масло-масляное, тавтология, я тоже немножко волнуюсь, зачем нужен Бог? Вот чаще всего зачем?
Ну, у каждого, наверное, свой ответ, зачем нужен Бог. Но я думаю, для того, чтобы... быть в мире, наверное, с самим собой. Мне кажется, знаете, вот я так отвечу. Я думаю, что самый главный враг человека – это он сам. Он сам для себя. Ну, то есть... Внешне может быть все прекрасно, и никаких тяжелых обстоятельств, каких-то преград может не быть. Но он сам себе надумывает, ему постоянно чего-то не хватает. Угу. И я думаю, что чтобы обрести в первую очередь мир с самим собой, чтобы понять себя, понять, кто ты вообще в этом мире, вот для этого нужен Бог.
Психологи не помогают найти мира
сердца? Ну, психология, она разная бывает. Знаете, мне кажется, мы же говорим о духовных вещах. Психология, она, может быть, помогает ну, практично как-то подойти к своему там, вот, душевному состоянию, выстроить свой график жизни, расписание, чтобы быть в так называемой гармонии. Но я думаю, что все равно психология до конца не отвечает на вопрос, кто есть человек в этом мире.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Замечательно. У меня тут все, пока Мария рассказывала такую интересную историю, все починилось, все работает. Поэтому комментарии ваши я теперь уже вижу, читаю и могу передать их Марии. Ваши пожелания, в том числе ваши комплименты в ее сторону. Какой интересный собеседник пишет про тебя. Некоторые люди. Спасибо большое. Лайки, репосты, комментарии продолжайте делать. В описании к трансляции две ссылки. Одна ссылка на YouTube-канал мой. Заходите, подписывайтесь на него, ставьте колокольчик. Вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проекта, который я веду на Theos Media. Напоминаю, что все эти проекты существуют, и Theos Media само только благодаря вашим финансовым пожертвованиям, и только благодаря им мы можем развиваться и дальше делать интересные эфиры, распространяя их все больше и больше по всему лику Земли. У нас слушают и смотрят не только в России, но и в Украине, и в Беларуси, в Казахстане, и даже в Китае, в Японии, в Австралии, в США смотрят, слушают и радуются тому, что могут это делать. Благодаря вам, друзья, тем, кто жертвует свои средства для развития Theos Media. Телефон доверия у нас есть 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Он совершенно бесплатный. Если вам плохо, одиноко, не с кем поговорить, если у вас есть вопросы, касающиеся веры или самоопределения, самоидентификации, неважно какие, да, звоните, с вами поговорят наши волонтеры, психологи, консультанты, душепопечители. И эта услуга совершенно бесплатна. Мы хотим послужить вам и таким образом тоже. Поехали дальше. Мы говорим, кстати говоря, о том, зачем церквям нужен пиар-менеджер. И у нас есть комментарий, кстати, по этому поводу. Пиар-менеджеры в церкви нужны. Чаще всего люди в церкви останавливаются в развитии, достигают какого-то спокойствия, семейного благополучия. И все. Тишина, пишет человек. Сегодня такой темп жизни, что человек обязательно должен образовываться и развиваться, и церковь тоже должна. Ну, смотри, мне кажется, что наличие пиар-менеджера в церкви, или там директора по развитию, да, это какой-то такой, знаешь, оголтелый такой цинизм, когда к церкви уже подходит как к некому бизнес-проекту, который нужно с помощью бизнес-технологий развивать.
Вы знаете, я не соглашусь. Я могу рассказать пример и собственной жизни, пример своей церкви. В общем, как-то мне доверили вести церковный Инстаграм. Инстаграм сейчас ведут все, странно его не вести сейчас. Вот, и мы создали церковную страницу, она у нас была в таком красивом стиле едином. И вот, ну, я делала. И я делала это, знаете, не потому, что мне очень-очень хотелось это делать, я там горела тем, чтобы через Инстаграм проповедовать людям. Нет, я это делала, потому что просто, ну, особо некому было этим заниматься, и мне вот доверили эту деятельность. Я вела страницу, наверное, несколько месяцев-то точно, и особо там не было никаких откликов. Ну, то есть красивая страница просто, ну и хорошо. А потом мы нашли человека, вернее, человек сам нашелся, слава богу, нашелся человек, который обучился какому-то продюсированию по Инстаграму или соцсетям, это так модно называется, звучит, и мы передали этому человеку вот этот Инстаграм. Она верующая тоже из нашей церкви, она за него взялась, и все, Инстаграм просто ожил. Помимо того, что он был таким же красивым, там появилось очень много жизни, там постоянно появлялись какие-то новые истории, вот эти вот рилсы появлялись, видео, фрагменты из проповеди пастора, постоянно какие-то новые идеи, опросы. В общем, во-первых, результат такой, что увеличилось количество просмотров, количество подписчиков, и очень много людей, просто вот светских, стали комментировать какие-то вещи, стали отвечать там в директе, а где вы находитесь, а можно ли прийти к вам на служение. Пока я вела вот так вот, не заинтересована особо, то, ну, не было особого ответа. А тут вот такая жизнь появилась, и действительно появился отклик. Поэтому, конечно, я думаю, что пиар-менеджер, хоть это и звучит, вот знаете, так...
Странно.
Странно очень звучит пиар-менеджер в церкви. Но презентовать церковь нужно. Понимаете, мы просто во время такое живем. Сейчас время цифровых технологий. Да. Сейчас все в интернете. Вот простой пример. Можно человеку рассказать на улице про церковь, рассказать ему о Боге, а он домой придет и все равно загуглит, что это за церковь такая. Ну, то есть, я ни разу о такой не слышала. Я, допустим, только вот православную знаю, что это за церковь такая, в которую меня позвали. То есть человек в любом случае, он идет куда-то в соцсети, особенно если это молодой человек. Mm-hmm. Ну, мир сейчас такой. И, понимаете, проблема часто в том, что церковь зачастую имеет такой ортодоксальный взгляд. Взгляд такой немножечко устаревший, то есть вот новые какие-то тенденции современные очень часто долго осмысливаются церковью. Я же думаю, что осваивать новые площадки, новые технологии церковь должна, потому что ну, церковь, кто это в первую очередь? Это люди же в первую очередь. Не только бабушки ходят в церковь, да, это вот такой стереотип, что только бабушки там.
Когда-то
ходят.
Мы все станем бабушками, дедушками.
Да, мы, вероятно, когда станем бабушками, дедушками, будем думать, что ой, зачем нам все эти ваши интернеты, соцсети, давайте Библию бумажную почитаем. Но я думаю, что мир, сам мир, вот его движение, его ритм предполагает такое развитие. И пиар-менеджеры, я не думаю, что это плохо. Я думаю, что пиар-менеджеры, конечно, желательно, чтобы они тоже были прихожанами этой церкви. Ну, то есть, вот, чтобы в самой церкви был свой пиар-менеджер.
Ты пошла совершенно другим путем сама, да? Ты не была членом церкви, ты даже не была верующей, тебя взяли сразу в музыкальную команду.
Да.
Тут же ты говоришь, нет-нет-нет, пиар-менеджер должен быть верующим человеком обязательно. А если он просто профессионал в таком случае?
Можно, смотри, можно и чтобы был профессионал, можно его взять, чтобы он, допустим, настроил там какую-нибудь вот эту вот таргетинговую рекламу, сделал красивый аккаунт, профиль. Но я думаю, через какое-то время он все равно, чтобы понимать кухню, так скажем, понимать, что это не просто красивый аккаунт, а это все-таки благая весть, что это все-таки о Боге. То есть не просто так вот ради красивых картиночек. Понимаете, вот красота, она со временем становится обыденной. То есть человек один раз зашел на красивый профиль, второй раз зашел, и все, и дальше для него это уже не ценно. Он уже не цепляется за красоту профиля. Ему, если это церковный аккаунт, нужно видеть церковные вещи. Если человек занимается не церковным ведением такого Инстаграма, там, соцсетей таких, то я думаю, что он не до конца сможет быть, так скажем, в теме, что ли. То есть он будет показывать только одну сторону церкви.
Ну, согласись, что в церкви, хоть ты говоришь, что это люди, я соглашаюсь, церковь – это люди, естественно, да, так учится Священное Писание, так мы учим в церквях. Но все-таки в церквях главное не люди, в церкви главное Бог, да. Сейчас ты говоришь о красивом аккаунте, который презентует, но он все-таки презентует людей, молодежь, служение,
мероприятия,
да. Там, не знаю, тусовку, да. Совместные игры. То есть этот проект, он, по сути, не про Бога, Он про людей, которые там.
Он про то, как заинтересовать людей церковью. Мы же как раз об этом и говорим сегодня. То есть, как говорить о христианстве интересно. Конечно, христианство – это Христос в первую очередь. Но чтобы человек заинтересовался Христом, он же должен сначала свою какую-то потребность, так скажем, удовлетворить. То есть, вот этот вот век потребления, он немножечко сделал людей... ну, приземленнее, что ли. То есть они сначала ищут свою выгоду. Ну, то есть это вот, знаете, это вот точно так же, как у человека есть проблема. Допустим, он зависимый, да, зависимый от, ну, допустим, от сигарет. И он хочет избавиться от зависимости. И он приходит в церковь не для того, чтобы в первую очередь Бога познать, а чтобы от зависимости избавиться. И уже только потом, через общение там, с пастором, через воскресное служение, возможно, через реабилитацию, он знакомится с Богом и понимает, что так все-таки Бог здесь самое главное.
Классно, что ты затронул тему реабилитации и зависимости, потому что у меня есть такой пример негативный. Обычно, когда церковь организовывает какое-то социальное служение, говорит, давайте мы вот того парня назначим главным по социальному служению, и он будет там центром реабилитации, заниматься кормлением, чем-то еще. Практически, ну, в большинстве, скажем, случаев, постепенно сама церковь, то есть сами люди, которые эту церковь составляют, перестают заниматься делами милосердия и социальным служением сами. Потому что они говорят, что вот у нас есть Пашка там, или там Катя, да, вот они занимаются социальным служением, а мы же десятину даем, да, мы же как бы типа вносим свои средства в церковь, вот они пусть всем этим занимаются. И когда появляется в церкви PR-менеджер, который отвечает за... типа презентацию церкви, Христа и Бога, все остальные люди в этой церкви перестают этим заниматься.
Да. На самом
хотя,
деле,
извини, есть такой момент. Скорее всего, пиар-менеджер появился в этой церкви именно потому, что люди перестали говорить о Боге.
На самом деле, вот я здесь могу такой момент отметить. Вот когда, допустим, я вела так очень скучно Инстаграм церковный, особо его никто не отмечал у себя там в историях. Ну, то есть сами прихожане церкви, они сами не были подписаны на этот аккаунт, и они сами особо так не отмечали его нигде. Когда же человек знающий взялся за это дело, вы знаете, что я заметила?
Что?
Все начали отмечать этот аккаунт у себя в историях, все начали писать, смотрите, мы едем на служение вот в эту церковь. То есть здесь какой-то обратный процесс сработал. Наоборот, на самом деле, я думаю, что пиар-менеджер, он может... не то чтобы перетянуть весь канат на себя. Я думаю, что он может показать пример, как классно можно презентовать церковь, как классно она может выглядеть в тех же соцсетях, в том же интернете. Я думаю, что люди в первую очередь вообще должны смотреть на себя. Ну, то есть каждый христианин, в чем заключается его христианство? То есть делает ли он то, что написано в Библии, что Бог вообще, сам Христос заповедовал, идите и научите. Если христиане перестают это делать, ну, возникает вопрос, а, собственно, почему? И они не должны зависеть от пиар-менеджера. Если они любят Бога и хотят этим делиться, ну, они будут это делать. Просто будут, потому что они любят.
Да, ну, по сути, мы получаем картину какую, что нет, мы лучше будем платить зарплату парню, который закончил курсы по продюсированию в Инстаграме, да, давать деньги ему, и он пусть этим занимается, а мы такие бесталанные неумехи, мы, в общем-то, и о Боге-то рассказать не можем ничего.
Вот на это я могу сказать, что христиане должны учиться. Они должны учиться, если они... Вообще, чтобы заинтересовать христианством других людей, неверующих, сами христиане должны быть интересными людьми. Ну, я так думаю. Я думаю, что если они, допустим, работают где-то в светских сферах деятельности, занимаются бизнесом, наверняка же в их кругах много людей, которые ничего и никогда не слышали о Боге, и им можно об этом рассказать. Но как ты об этом расскажешь? Скажешь, ну вот, я тут это, по воскресеньям в церковь хожу, ну и вот, собственно,
курить
все.
Курить бросил.
Курить бросил. Ну, понимаете, можно сказать об этом вот так вот вскользь, вот, ну, хожу в церковь, я там верующий. А можно говорить об этом часто. Вот, я курить бросил, понимаете? У меня каждый день что-то происходит. Понимаете, просто вот христиане, они очень часто привыкают к своему христианству и не замечают каких-то реальных чудес, пусть даже маленьких, не замечают их в своей жизни и перестают делиться этим со своими там светскими друзьями, знакомыми. А когда христианин видит эти вещи, когда он молится, когда он регулярно переживает присутствие Бога, я думаю, он делится об этом. Я думаю, он делится своими победами или какими-то сложными ситуациями. Вот я, например, часто рассказываю, как... Немножко забавный пример. У меня бывает, знаете, вот вы сегодня, кстати, перед эфиром интересную вещь мне сказали. Сказали, что у меня повышенная тревожность. Да, но есть, вероятно, на это основание, потому что у меня часто бывают проблемы со сном, с засыпанием. То есть мне бывают там какие-то кошмары снятся, какие-то неприятные там сны, спать трудно. И всякий раз, когда вот 2 часа, 3 часа я не могу уснуть, просыпаюсь, думаю, что делать-то? И потом просто понимаю, что нужно помолиться просто. Я молюсь, и все, и это проходит, и больше никаких кошмаров. И это повторяется. К счастью, вот эти вот кошмары, они не так уж часто у меня бывают. Не будем, наверное, делать мне все-таки диагноз пока что.
Если что, у нас есть телефон доверия 8-800-333-1736.
Да, я сейчас запомню, если что, позвоню. Но все-таки я вижу, как молитва работает. То есть элементарно, это простая ситуация, подумаешь, кошмары, казалось бы, кто-то скажет, а что такого, но я знаю, что есть множество людей, которые мучаются от этого, которым тяжело спать, опять же, вот этот вот ритм, повышенный стресс, вот эта вот постоянная необходимость что-то делать, постоянная потребность в чем-то, это же все изматывает человека, и я думаю, что простая молитва, она... как бы это ни звучало громко, она творит чудеса. Серьезно, я помолилась, и я сплю, и мой сон он спокойный, мирный.
Вот смотри, ты сейчас очень эмоционально, ярко, вкусно рассказываешь о своем религиозном опыте. Чуть раньше ты говорил о том, что христиане, если они настоящие, хотя ты так не говорил, да, но вот у христиан что-то происходит в жизни, какие-то чудеса, и какое-то взаимоотношение с Богом, какой-то результат этого взаимоотношения есть. И вот они могут об этом рассказать. Но получается, что им просто нечего рассказывать. Нечего рассказывать. Ведь даже фразу «я бросил курить» можно сказать, понимаешь, ее можно сказать сухо, нудно так, да, глядя в пол, но ее можно сказать. То есть у тебя был некий факт, и ты просто о нем говоришь. Ты, может быть, не умеешь говорить об этом ярко, интересно, эмоционально и вкусно, но ты можешь об этом хоть как-то сказать. Правда ведь?
Правда.
Если люди не рассказывают о Боге вообще... Никак. Ни интересно, ни неинтересно. Может, просто им нечего сказать?
Вероятно, им нечего сказать. Но опять же, почему им нечего сказать? Может быть, они просто уже давно ничего не делали для Бога? Может быть, они давно не принимали никаких вызовов? Может быть, Господь им уже несколько лет говорит, открой домашнюю группу, начни общаться с людьми. А человек говорит, да у меня работа, я не успеваю, да зачем мне это, и вообще это не мое служение, зачем я буду это делать? Но понимаете, просто люди очень часто не видят для себя каких-то, вернее, не то чтобы не видят, они не хотят принимать вот этот вот вызов от Бога, вот это вот, какое-то конкретное решение, они хотят принимать, потому что, они обустроили вокруг себя такую комфортную христианскую жизнь. Они ходят каждое воскресенье в церковь. Разве этого мало? Они приносят десятину. Разве этого мало? На самом деле мало.
Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас замечательный христианский журналист в нашей сегодня, хотел сказать, виртуальной, нет, сегодня, к счастью, реальной студии. Мария, любые вопросы, касающиеся ее веры, ее пути, можно задавать в комментариях к этой трансляции. В описании есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала, а вторая – моего. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и лайк там под любым видео, в том числе под этим видео, которое там тоже сейчас идет. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. А мы продолжаем говорить о том, как рассказать о христианстве интересно и почему в некоторых церквях появились такие... интересные должности, как профессиональные пиар-менеджеры. Есть мнение, что пиар-менеджер в церкви или то, о чем ты сказала чуть ранее, надо учиться рассказывать интересно, это все манипуляция, нечестно.
Угу.
Они говорят, в Библии же нет вот этих, да, не было у Христа там заместителя по public relations, да, у него там по маркетингу не было, у него в команде таких людей вообще. И если мы применяем какие-то современные технологии для... презентация, это все манипуляция, это все воздействие на тонкие струки человеческой души, да, и это нечестно.
Я не считаю, что это нечестно. Но у Христа, я думаю, если бы у него были возможности, были бы там те же там Инстаграмы, соцсети, был бы телефон, и я думаю, что он бы использовал все возможности, чтобы говорить о Боге, чтобы проповедовать. И если посмотреть, в тот момент, когда он жил, он использовал все возможности. Он учил в храме, он просто ходил из города в город и постоянно говорил о Боге. Он призывал за собой людей, постоянно говорил, подходил к людям и говорил: «Следуй за мной». Ну, то есть это же не было бездействия. Он действовал, он делал все, чтобы людям рассказать благую весть. И... не знаю, я не думаю, что это манипуляция. Опять же, видите, как к этому относятся некоторые люди. Кто-то вообще очень негативно относится к интернету в целом. То есть сегодня можно говорить о сильном влиянии социальных сетей и интернета на человека. Ну, и это влияние действительно есть. Очень многие люди сегодня прям таки залипают в интернете и не могут оттуда вылезти. И на самом деле это проблема. И я думаю, как раз-таки поэтому, что очень многие люди вот там вот в этих соцсетях варятся и не знают, как себя вытащить, да, из этого болота социальных сетей. Я думаю, что церковь должна быть там.
Угу. В самом начале передачи ты сказала такую вещь, в которую я тут же не поверил, естественно, потому что я тоже в церкви какое-то время нахожусь и знаю тоже разные, так сказать, да и новостная лента нам показывает, что в церкви есть плохие вещи, происходят в церкви, да, происходят скандалы, происходят даже ужасные вещи и преступления. И одна из задач пиар-менеджеров в корпорациях и политических партиях – это помогать выпутываться из скандалов вот этим самым партиям. В церкви тоже вот эти пиар-менеджеры должны заминать скандальчики с пасторами нечистоплотными или с членами церкви, с прихожанами. Или презентовать церковь таким образом, что нет-нет, мы не выманиваем у вас деньги, квартиры, машины, да? Это все на дело Божье. И вот мы наняли специального пиар-менеджера, который об этом, собственно говоря, красиво и классно рассказывает.
Во-первых, скажу так. Церковь – это Божий проект. И то, что люди бывают косячат в церкви и начинают свои какие-то проекты, далеко не христианские, ну, я думаю, это должно быть вскрыто, и это не нужно замалчивать. И я думаю, что Господь, Он рано или поздно все равно выведет вот такую вот нечестную деятельность на чистую воду. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, мне как-то мой пастор сказал очень, как мне кажется, мудрую вещь. У каждого служителя в церкви есть два ведра. Одно ведро с бензином, другое ведро с водой. И если происходит какой-то конфликт, то всегда есть выбор. Либо разжечь этот конфликт на всю церковь, чтобы все об этом знали и говорили и осуждали, либо можно потушить этот конфликт, чтобы он остался либо локальным, либо его не стало совсем. Так вот, в рамках церкви, я думаю, что лучше второй вариант. Что же касается того, как люди видят церковь, я тоже думаю, что лучше второй вариант, потому что зачем, ну, извините за выражение, грязное белье показывать людям светским. Мне, в принципе, не нравится вот эта идея желтой прессы, когда люди берут какую-то, допустим, знаменитость, журналисты берут знаменитость, и вот ее темные стороны раскрывают. Это интересно. Я думаю, что церковь бы привлекла внимание, если бы постоянно говорила о том, какая жесть у них там происходит. Она бы привлекла внимание, но кто бы пошел в такую церковь искать Бога?
Мне кажется, это нечестно. Это нечестно, а когда мы подаем полуправду, это почти ложь. Ну, ты смотри, даже о Гитлере можно сказать, о Гитлере, да, о том самом Гитлере, что он был прекрасным художником. Я плохо разбираюсь в искусстве, да, он что-то там рисовал, возможно, это было прекрасно, да, что он был прекрасным художником, или он был прекрасным сочинителем стихов, или он был прекрасным мужем своей жены, там, да, и это будет правдой, все. И мы умалчиваем другую часть его жизни, гораздо большую, да, миллионы погибших, Холокост и все прочее. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Тебе кажется, что это ложь? Вот такая вот избирательный подход к рассказу о церкви, он приводит к тому, что, наоборот, будет больше разочарования. Если я смотрю на тебя сегодня, вижу такую классную, интересную девчонку, и ты такая, знаешь, святая до тошноты просто, до блеска в глазах у моих, да? Я думаю, ну, наверняка, ну, не может быть такого. Ну, наверняка там есть какой-то вот... Может быть, она детей мучает где-нибудь там у себя, там, да, в подвале. Может,
как вы узнали?
Вот, видишь, сразу по глазам. Если же я буду видеть в себя человека со слабостями, с немощами, с какими-то недостатками, то я пойму, о, классная девчонка, она такая же, как и я. Но что-то она в Боге нашла в церкви. Я пойду и посмотрю.
Ну, опять же, презентовать церковь можно по-разному. Мы же не говорим, что там все идеально. И, как мы уже говорили, церковь состоит из людей, и люди не идеальны. Угу. Везде есть какие-то конфликтные ситуации, везде есть люди, которые не очень-то хорошо себя ведут, несмотря на то, что называют себя христианами. Это есть везде. Но, опять же, как мы презентуем? Если мы будем говорить, что в церкви все идеально, ну, конечно, это неправда. Это неправда, и не может быть все идеально. Вообще не бывает нигде идеально. Но если мы говорим, что вот была такая ситуация у нас в церкви у человека, но она разрешилась. Понимаете, просто есть вот чисто церковные моменты, которые не касаются светских людей. Вот чисто, допустим, конфликт в служении в каком-то церковном. Ну, какая разница светским людям, вот что там за конфликт происходит? Если мы говорим в целом о мероприятиях в церкви, это же могут быть классные мероприятия, о которых можно рассказать, поделиться, и человек заинтересуется и придет в церковь. И уже в церкви он увидит его, эту церковь.
Маша, не мучающий детишек увидит.
Да, увидит меня, которая там ходит. И да. Но на самом деле вот это сложный вопрос, и я думаю, здесь есть крайности и золотая середина, которую нужно придерживаться. То есть мы не должны говорить о том, что все в церкви, все святые, приходите, и вы найдете, тоже да, тоже станете святым, и все, и у вас жизнь станет идеальной. Мы вообще же, знаете, как приглашаем людей в церковь? Мы их приглашаем и говорим, что так у вас жизнь лучше станет, вы счастливыми станете. А на самом деле, когда Христос призывал к себе учеников, Он им не обещал идеальной жизни.
Потому что, может быть, все наоборот.
Ты так придешь в церковь, все наоборот.
И станет твоя жизнь несчастнее, хуже.
Вероятно. Но понимаете, когда человек приходит в церковь, он встречается с Богом, и вот эта встреча с Богом, она намного более значима, чем вот эта вот красивая, счастливая жизнь. Угу. Я думаю, что когда человек это понимает, то, ну, я думаю, это самое главное.
Геннадий пишет: «Здравствуйте, девушка, а вы правы, Маша, вы чудо». И спрашивает, спасибо, можно ли вопрос задать Маше. Да, можно, в комментариях его, пожалуйста, напишите, мне его перешлют, и мы прочитаем ваш вопрос, Геннадий. Спасибо вам за ваш комментарий, ставьте лайк, делайте репост и приходите по ссылкам в описании, вы нам тоже этим поможете очень сильно. Пока ты так интересно рассказывал, я забыл вопрос, который я тебе хотел задать, если честно. У меня что-то такое тоже было, такое гаденькое, я хотел тебя спросить, с подвохом. И вот Геннадий своим комплиментом выбил меня из колеи в том числе. Ну ладно, хорошо. Как же сказать о Боге интересно? Как сегодня научиться говорить о Боге так, чтобы люди, слушающие тебя, действительно захотели, если не в церковь прийти к тебе, то, по крайней мере, там, погуглить, Библию скачать в Play Market какую-нибудь, да, почитать. Что же, почему же он такой клёвый, или она, да? Угу. Почему он так интересно об этом говорит, что в его жизни происходит? Ведь, правда, многие люди этого не умеют. Не все смотрят TED и пытаются имитировать.
Развивают свои ораторские качества.
Вот как это сделать? Классно.
Ну, смотрите, во-первых, что нужно сказать, что христианство, оно интересно само по себе. Вот если вот так вот просто пересказать эту историю. Христос, не будучи грешным, будучи таким праведным человеком, он пошел на крест, его распяли, и он добровольно выбрал для себя эту волю, хотя он ее не хотел. Он говорил: «Да минует меня чаша сия». Он не хотел этого, но он пошел ради других людей. Как это может быть неинтересно? Я думаю, что вот эта история... Многие ее просто как-то не замечают, что ли. Сейчас так много блокбастеров, много там всяких триллеров. Очень много всего люди придумали. Но и многие забывают, что это-то реальная история. Что это реальный Христос. И это реально было. Как это может быть неинтересно? И я думаю, когда человек понимает, насколько это такое слово пришло в голову, душещипательная история. Вы знаете, я когда была, ну, не знаю, знаете ли вы такое служение «Encounter»?
Угу.
Вот я была на служении «Encounter», и нам тогда рассказывали историю Христа, показывали, по-моему, фильм, он назывался «Страсти Христовы». Классный фильм. Да, классный фильм. Реально, я тоже плакала.
Моя жена даже не могла смотреть все эти сцены.
Я тоже не могла. Мне вот, кстати, как раз тогда 15 лет было. И мне показывали, ну вот нам показывали всем на этом энкаунтере, как забивали гвозди вот такие вот ему в руки. И вы знаете, я думаю, это не может не интересовать людей. Ну просто не может, потому что человек, ну, как минимум задумается, а зачем он это сделал? Почему с ним так произошло? Что за несправедливость вообще? Вот это первый момент. То есть христианство, оно само по себе интересно. Это уже если... Это вот говорить, если только о Христе, а там же еще ученики, сколько они просто чудес тоже делали, сколько они делали ради Христа. Я думаю, что человек, когда он начинает интересоваться христианством, ну, вообще даже не просто потому, что там он с Богом встретился, а просто историей. Сама история интересная. Саму Библию читать интересно. Даже с исторической точки зрения.
Угу.
Во-вторых, вот как рассказывать интересно о христианстве? Вы знаете, ну я могу привести свой пример. Я рассказываю о Христе через все, наверное. Через журналистику, через творчество, через музыку, через песни, через стихи. Просто в личной беседе. Ну потому что меня это, не знаю, меня это наполняет и... Мне нравится читать об этом, мне нравится само писать об этом, мне нравится говорить об этом. И я могу сказать, что у меня очень много знакомых атеистов в кругу людей, в кругу моих знакомых, и мы разговариваем о христианстве. Я не могу сказать, что после этого все, они упали на колени и покаялись, но мы говорим о Боге, и я уверена, что хотя бы какие-то минимальные размышления, какие-то мысли о христианстве у них все-таки сеются в сердце. Это вот можно вспомнить притчу, да, сеятеля, который семя сеял, и куда семя попадет, вот при дороге попадет, и вот он не прорастет, в общем. Попадет оно куда-нибудь в почву, где тернии его заглушат, тоже не прорастет, а попадет в добрую почву и прорастет. И мы никогда не знаем, какой из очередного атеиста окажется доброй почвой для нашего семени. Можно ему сказать просто, что «слушай, ну я хожу в церковь, ну вот я хожу, потому что для меня это важно».
А я крестиком вышиваю.
А вы вышиваете крестиком. Ну и понимаете, вот... Ну, нет, крестиком это неинтересно, мне кажется.
Нет, я почему это сейчас сказал? Потому что сейчас многие атеисты воспринимают людей, ходящих в церковь, именно просто, ну, вот я крестиком вышиваю, а тут парень ходит в церковь. Угу. Вот, как понимаешь, на одном уровне.
А это не должно быть на одном уровне. Христианство – это не хобби, ни в коем случае, это образ жизни. Если у тебя христианство – это хобби, ну, опять же, вопрос тогда, насколько ты христианин. Я думаю, когда человек искренне говорит, ну вот у меня даже множество раз были такие ситуации, когда я общалась с неверующими людьми, с атеистами, и я им говорила: слушайте, ну для меня это важно. Я переживаю, что вот мне было плохо, а после молитвы мне стало хорошо. У меня была сложная ситуация, а после молитвы, после общения там, со своими братьями, сестрами, она разрешилась. Мне было плохо одной, а в церкви мне хорошо. Понимаете? И... Ну что здесь скажут атеисты? Они же не могут сказать: нет, тебе нехорошо, ты в самообмане находишься. Когда ты свидетельствуешь людям собственным примером, собственной жизнью, я думаю, это лучше всего откликается в сердцах людей. Ну вот как у меня даже было. Я слушала эти истории в свои 15 лет о Христе. Они, казалось бы, вообще меня не касаются. А я просто допустила в свою голову мысль: если Господь в их жизнях делает такие вещи, значит, Он и в моей может что-то сделать.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Это была Мария Хмелина, наша замечательная... гость, я надеюсь, что в ближайшее время вы будете чаще ее слышать, видеть и в общем, и все остальное тоже.
Все остальное.
Спасибо тебе большое. Приходи к нам еще. И надеюсь, в следующий раз с чем-то, с гитарой или с...
Да, можно. Да?
Отлично.
Попоем.
Всем пока. До встречи в прямых эфирах.
Пока-пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.